В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа», Сухуминский Инвалид 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера, микрофон Вадим Дубнов. Здравствуйте и с Новым годом! Сегодня в нашей программе продолжаем подводить итоги года. Осетинская сцена без границ и грузинские деньги против грузинской экономики.
В июне в Цинвале стартовал 5-й музыкальный фестиваль Аллы Кокион.
Где у революции начало? Главные иранские вопросы – почему, кто и что дальше?
Мне кажется, Рухани в растерянности некой, потому что, собственно, он отвечает в глазах населения за эти реформы, и он может стать таким козлом отпущения.
Премьера Нового года. Что думают жители Сухуми об отставке главы правительства?
Основания для отставки премьер-министра прежде всего должны предъявить большинство депутатов, отталкиваясь от каких-то конкретных фактов.
Все это, а также самые запомнившиеся в прошлом году в Абхазии, главный риск наступающего года для Грузии и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Кэти Бочеришвили.
В Иране в ходе протестов погибли не менее 20 человек. Южная Корея предложила КНДР провести переговоры. Израильская авиация нанесла удар по военному объекту в Газе. В Иране в ходе продолжающихся протестов погибли не менее 20 демонстрантов. Сегодня же информационные агентства сообщили о гибели одного полицейского. В Тегеране, по данным АФП, с субботы задержали более 450 человек. Беспорядки в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были направлены против экономической политики Ирана и высокой стоимости жизни. Затем участники протестов начали выражать недовольство правительством страны. Президент США Майк Пенс заявил в Твиттер, что администрация президента США Дональда Трампа не будет игнорировать героическое сопротивление иранского народа, ведущего борьбу с жестоким режимом. Конец цитаты. Пенс подчеркнул, что власти США окажут поддержку протестующим. В поддержку массовых протестов в Иране высказался премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Он подчеркнул, что смена власти в Тегеране может улучшить отношения между израильским и иранским народами. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра. Секретарь Высшего совета национальной безопасности страны Али Шамхани заявил, что за массовыми протестами в Иране стоят США, Великобритания и Саудовская Аравия. По его мнению, именно эти страны руководят кампаниями в социальных сетях. Шамхани отметил, что порядка 27% хэштегов, направленных против Ирана, шли из Эр-Рияда. Руководитель и духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи, комментируя протесты, заявил, что враги Ирана объединились, чтобы навредить властям страны.
Враг настроен на возможность прорыва, чтобы извлечь пользу. Посмотрите на события последних нескольких дней. Все, кто против Исламской Республики, у кого есть деньги, политика, оружие и разведка, взялись за руки, чтобы создать проблемы для исламского режима Ирана, для Исламской Республики. У меня есть что сказать о проблемах, которые волнуют людей. Даст Бог, я поговорю с людьми по этим вопросам в нужное время.
Южная Корея предлагает КНДР провести переговоры на высоком уровне 9 января в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между странами. Об этом сообщает Рейтер со ссылкой на заявление министра по делам национального объединения Республики Корея Чо Мёнгуна. По словам министра, переговоры высокопоставленных представителей должны улучшить отношения двух стран. Ранее в новогоднем обращении лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян открыт к диалогу с Сеулом и собирается направить свою национальную сборную на зимние Олимпийские игры. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин приветствовал желание Ким Чен Ына. По словам южнокорейского президента, Олимпиада поможет приблизиться к миру на Корейском полуострове. Оргкомитет Олимпиады счел стремление Пхеньяна принять участие в зимней Олимпиаде демонстрацией мирных намерений. Предыдущие переговоры на уровне заместителей министров КНДР и Южной Кореи состоялись в декабре 2015 года. Израильская авиация нанесла удар по военному объекту палестинского движения «Хамас» на юге сектора Газа в ответ на ракету, выпущенную в сторону Израиля ранее. Об этом говорится в сообщении представителя армии обороны Израиля в Твиттер. Данных о пострадавших нет. Обстрелы еврейского государства из сектора Газа возобновились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. 6 декабря президент США Дональд Трамп распорядился начать подготовку к переезду посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В ответ лидер палестинской радикальной группировки «Хамас» Исмаил Ханья призвал палестинцев к новой интифаде. Президент США Дональд Трамп в своем первом новом году твите обвинил некогда близкого американского союзника Пакистан в обмане и надувательстве. За последние 15 лет они получили от нас 33 миллиарда долларов, мы же не получили от них ничего, кроме вранья. Они принимают наших руководителей за идиотов, написал Трамп. Американский президент обвинил Исламабад в укрывательстве исламских боевиков, с которыми США ведут войну в Афганистане, и обещал, что таким однобоким отношениям будет положен конец. В ответ министр обороны Пакистана Хурам Дастгир Хан написал в Твиттере, что его страна всегда была верным союзником США в борьбе с терроризмом, оказывая американским военным услуги связи, предоставляя в их распоряжение базы и делясь с ними разведданными. Однако американцы со своей стороны отблагодарили Пакистан только оскорблениями и недоверием. Министр иностранных дел Асиф добавил, что Исламабад готов отчитаться публично за каждый цент, полученный от США. В понедельник Белый дом сообщил, что не планирует передавать Пакистану 255 миллионов долларов по линии военной помощи, которые были утверждены еще в 2016 году. Администрация требует от Пакистана покончить с деятельностью на территории страны группировок, близких к движению «Талибан», таких как сеть «Хакани», но Исламабад утверждает, что и так делает в этом направлении максимум возможного.
Спасибо. Шестой день продолжаются протесты в Иране. СМИ сообщают о том, что погибло не менее 20 человек, сотни арестованы, и все похоже на революцию. Что стоит за этим выступлением, какова их природа, и может ли все это на самом деле стать революцией, мы беседуем с востоковедом Марианной Беленькой. Марианна, что это такое? Это стихийный бунт или уже нечто большее?
Знаете, началось все стихийно, и, в общем-то, как сказать, с одной стороны, неожиданно, митинги в Иране не редкость, в общем-то, Иран, как это, может быть, не шоково звучит, такое достаточно, можно сказать, демократическое общество, ну, я имею в виду общество, как людей, которые привыкли выходить на улицы, выражать свое мнение, идти против правительства в том числе, но в основном, конечно, не с политическими требованиями, а требованиями экономическими. Поэтому митинги были не редкостью. Но вот то, что это так охватит Ирана с такой большой широкой географией, что мне это, в общем, достаточно неожиданно, потому что еще вот два месяца назад, в конце октября, в начале ноября я была в Иране, спрашивала людей, насколько вообще стабилен режим, насколько Ирану грозит повторение арабской весны, и многие эксперты, это вот ученые, на профессорских кругах говорили, что нет, да, у нас есть некие протестные настроения, есть недовольство режимом, в том числе таким религиозным режимом аятолл, но арабская весна нам не грозит, потому что сейчас ситуация гораздо мягче, спокойнее, чем была, например, в том же 2009 году, и стало как-то немножко и легче дышать. Я говорила с людьми в Тегеране, а в провинциях ситуация гораздо хуже, но до сих пор непонятно, кто эти протесты зажег, и, в общем-то, в принципе, это уже, наверное, не так важно. Вопрос, кто владеет этого, кто воспользуется, потому что могут воспользоваться этим как реформисты, и так и консервативные круги, которые могут убрать президента Рухани.
Марианна, а скажите, а как в Иране экономические протесты становятся политическими?
Вы знаете, в Иране очень разные. В общем-то, и в арабские протесты были не столь однозначны, потому что, например, в Египте очень сильно повлияла экономическая ситуация. Вопрос, да, возникли лозунги даже не к правительству, возникли антиклерикальные лозунги. Но, опять же, Иран очень разный, и такое в иранском интернете, в Телеграме, который сейчас запретили, уже давно такое живет антиклерикальное настроение, в том числе и молодежи, но Иран не одинаковый. Есть как такие настроения, есть такие настроения. Нельзя говорить, что вот Иран сейчас вот встанет, дружно скинет в себя власть и толк. И действительно вопрос в том, какую позицию займет и средний класс, и люди в Тегеране, потому что вот еще 30 числа вечером говорила опять же с профессором в Тегеране, и он говорил, да нет, это все экономическое, никакой политики, в Тегеране все спокойно, протесты имеют разную природу.
Если мы предполагаем, что есть, все это проецируется на борьбу консерваторов и реформистов, насколько расколота власть?
Это не трещина, это просто разный Иран. Вот это есть Иран Рухани, есть Иран вот революционной гвардии, такой вокруг Хаменея. Но все равно центр на самом деле был, как скажет Хаменея, такая политика и будет. Просто у Рухани, у правительства был некие возможности для маневра и некий круг, когда они могли, ну, в том, что он мог решать самостоятельно, но не более того, не заходить за красные линии. Все равно основные тенденции, особенно внешняя политика, решалась Хаменея и сосредоточена в руках Аятолла. Хаменея, он очень сильно смотрел как бы настроение страны, настроение населения. Не пошел их унижать, вот, пожалуйста, реформатор Рухани. Вот вам отдушно. Почему не ожидали такого всплеска? Потому что последние годы у протеста, вот у среднего класса, он ушел в интернет, как вот российский протест. И там бурные дискуссии, обсуждения, насмешки над властью, насмешки над режимом, а на улице это не выплескалось.
А значит ли это, что ни реформисты, ни консерваторы на окончательную победу в этой ситуации рассчитывать не могут?
Да, пожалуй, не могут, но нужно посмотреть, во-первых, кто возьмет верх и как будут вообще реагировать власти. Если власти пойдут по пути подавить, задавить, удушить, это может спровоцировать больше протест. Но в принципе, они должны были извлечь урок из арабских революций, где ситуацию тоже в какой-то момент можно было остановить, да, начав договариваться с населением, как произошло в некоторых арабских странах. И если это совсем подавлять, вы посмотрите, до сих пор, в принципе, не сильно вмешательство в структуру, ну, протесты, да, есть погибшие, около 20 человек, но это на такую огромную страну не так, скажем, пусть это звучит кощунственно, но не так много, как могло бы быть. Но если власти будут реагировать сильнее, более задействованы все репрессивные возможности, а у Ирана они, безусловно, есть, то и протесты могут сильнее. Видите, Рухани сказал, что люди имеют право выражать свое мнение. Поэтому вопрос, что возобладает, какой путь возобладает в Тегеране.
Когда мы говорим власть, мы имеем в виду все-таки по-прежнему Хаменеи, или все-таки мы уже как-то должны относиться к этому более дисперсно?
Все равно Хаменеи, потому что Рухани высказал свою позицию, но последнее слово останется, естественно, за Хаменеи и за силовыми структурами, которые, в общем-то, находятся под его контролем.
Тур, здесь все однозначно? Здесь, возможно, какие-то брожения, неожиданности? Я уж не говорю про измену.
В регионе, конечно, все, ничего исключать нельзя, но думаю, что нет. Пока до измен дело не доходит. Есть революционная гвардия, которая полностью консервативна, которая полностью лояльна Хаменеи. Они в последнее время, правда, больше чаще занимались делами вовне страны. Армия – это более такой широкий вопрос, потому что армия – это все-таки более широкие слои населения. Силовые машины в руках Хаменеи – это безусловно.
Марианна, каким-то образом структурируется этот протест, который вы сказали, что он перестает быть стихийным? Появляются какие-то лидеры?
Пока нет. Вот несколько дней это еще... Ну, по крайней мере, я не видела, чтобы кто-то брал его под свою волну. И протесты очень разные. И те, кто их начинали, уже, мне кажется, сами не ожидали того, что произошло. Поэтому нет единого лидера, нет единой оппозиции в Иране, нету единого протестного, в общем-то, центра.
Некоторые говорят и называют некоторых лидеров оппозиции за рубежом, в частности, Мариам Раджави. Это серьезно или это все-таки пока конспирология?
Мне кажется, пока конспирология выжидает, как бы выдает желаемое за действительное. Это не исключен такой вариант развития. Опять же, нам арабские революции показали, что не исключено, когда те, кто сидели очень долго, выжидали за рубежом, смогли поймать волну народных протестов, вернуться, возглавить. Ну, где-то это успешный вариант был, где-то это не очень успешный. Мне все-таки кажется, что пока власть в Иране все-таки, власть Аятоллы пока еще сильна,
Хотя к ним было очень много вопросов, и было очень непонятно, что будет как раз после смерти Хмея, потому что кто придет после него, насколько он будет взвешенную политику проводить, насколько он там будет способствовать развитию. И тут еще нельзя исключать, что как бы результаты экономической политики Рухани, они не могут дать быстрого эффекта, особенно что снятие санкций идет не так быстро, как полагали, и не все страны готовы сотрудничать с Ираном, как полагали, и надежды на это, на улучшение жизни в Иране себя не оправдали во многом. И просто то, что Иран очень сильно, конечно, вложился в ситуацию в регионе больше, чем, наверное, требовало его внутренние ресурсы и внутренняя экономика, скажем так.
Но если невозможна победа реформистов, невозможна победа консерваторов, то к чему может привести этот кризис? Как можем говорить какое-то переформатирование власти, переформатирование режима? А что возможно в Иране в результате таких мощных кризисов?
Трудно сейчас прогнозировать, ну просто вот если поразмышлять, может быть какие-то экономические реформы, возможно. Возможно, власть больше пойдет сосредоточиться на внутренних делах, чем внешне, будет более осторожно в своей демонстрации внешней политики, скажем так. Ну, может быть, если, опять же, возобладают консервативные круги, которые смогут подавить вот эти протесты и объявить эти протесты как бы внешним заговором, то, возможно, да, ужесточение режима в Иране и ужесточение отношений с внешним миром. Ну, может быть, тогда будет в отношении Ирана все однозначнее у того же Запада, потому что с Рухани им трудно, потому что Рухани, он все-таки оставляет возможность для диалога. И тут и ситуация в Иране не движется никуда. С одной стороны, возможность для диалога вроде есть и можно говорить, а с другой стороны, режим этот, который непонятно как взаимодействовать.
Правильно я понял, что по-вашему все-таки инициатива пока скорее принадлежит консерваторам?
Мне кажется, пока да. Мне кажется, Рухани в растерянности некой, потому что, собственно, он отвечает в глазах населения за эти реформы, и он может стать таким козлом отпущения.
Это была Марианна Беленькая, ученый-востоковец, с которым мы обсуждали события в Иране.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». В своей первой в этом году колонке из рубрики «Позиция» Дмитрий Маниава, наш тбилисский автор, размышляет о главном, по его мнению, риске наступающего года для Грузии – полицейском произволе.
«В Рождество все немного волхвы», – писал Иосиф Бродский. «А в новогодние дни наступает время пророков, поскольку итоги минувшего года уже подведены, а события нового сводятся к бою курантов и звону бокалов. Грузинское экспертное сообщество заполняет возникшую паузу прогнозами с таким драматическим пафосом, что уподобляется Сивилле Вергилия. Волосы будто бы вихрь разметал, и в сердце вошло исступление, и голос не так зазвенел, как у смертных». Обращаясь к гадалкам и астрологам, жители Грузии в большинстве своем хотят услышать что-то благоприятное, но от политологов они почему-то ждут противоположного. Если эксперт просто скажет, что власть не сменится, экономика не рухнет, русские не придут, его не услышат. Но если чрезмерно сгустит краски, засмеют как алармиста. На стыке двух крайностей рождается жанр политического саспенса. Все начинается с фразы «в будущем году возрастет опасность социального взрыва» или «террористическая угроза станет более актуальной». Оттолкнувшись от нее, рассказчик постепенно нагнетает напряжение, приближаясь к описанию локального апокалипсиса. Говорят, что невротики влюбляются в свои страхи. Кажется, то же самое происходит и с невротизированным обществом. Но раз уж Новый год без прогноза похож на свадьбу без невесты, возможно, следует рискнуть и предположить, что самой злободневной в 2018 году станет дискуссия о правоохранительных органах. полицейское государство старого образца уже не соответствует возросшему уровню развития общества. Для того, чтобы преодолеть возникшее противоречие, необходимо провести системную реформу. Попытка отложить ее приведет к разрушительным политическим последствиям. Тем более, что после ряда инцидентов, произошедших в конце 2017 года, чуть ли не каждый шаг МВД и службы госбезопасности начал казаться гражданам подозрительным. 25 октября во время ссоры с полицейскими внезапно скончался 33-летний Паата Павлиашвили. МВД тогда заявило, что момент его задержания не был зафиксирован видеокамерами патрульных, и тут же распространило интервью соседей участников инцидента. Они утверждали, что пьяный Павлиашвили вел себя агрессивно. До этого силовиков обвиняли в манипуляциях записями камер наблюдения близ места вероятного похищения азербайджанского журналиста Афгана Мухтарлы. Видео сыграла важную роль и в деле поэта Звиадара Тиани. Он утверждает, что 23 декабря полицейские избивали и оскорбляли его в течение нескольких часов. Вместо полной записи момента задержания МВД предоставило суду, а затем и СМИ, отрывки, снятые в том числе и на телефон, в разгар инцидента, когда нетрезвый фигурант материл полицейских, а заодно и патриарха. Руководители министерства, скорее всего, решили, что это лишит Ратиани общественной поддержки. Служба госбезопасности оказалась в центре внимания 22 ноября, после многочасовой неудачно спланированной контртеррористической операции, в ходе которой боевики ранили 5 силовиков, один из них позже скончался. Ее своеобразным продолжением стала операция 26 декабря в Панкисском ущелье, когда были задержаны 4 подозреваемых в связях с группировкой Ахмеда Читаева, а 5-й, 19-летний Тамерлан Мачаликашвили, тяжело ранен. По версии СГБ, это произошло потому, что он пытался взорвать гранату. Но родственники утверждают, что Мачаликашвили спал, когда спецназовец выстрелил ему в голову. На следующий день местные кистинцы провели акцию протеста. Напряженность в Панкисском ущелье возросла. Правительство уворачивается от критики, но такие столь разные эпизоды будто бы наслаиваются друг на друга, подпитывая неприязнь к органам правопорядка в условиях общего ухудшения криминогенной ситуации. Как далеко зайдет грузинская мечта, защищая интересы корпорации силовиков. Если игнорировать их вовсе, режим лишится главной опоры. Но руководствоваться ими при любых обстоятельствах тоже нельзя. Прежние власти сделали все для того, чтобы облегчить участь полицейских, замучивших Сандро Гергляни, и уберечь стоявших за ними высокопоставленных лиц. В результате они получили взрывной рост оппозиционных настроений и крайне негативный вердикт ЕСПЧ. А еще возникла своеобразная информационная матрица: народ против полицейских убийц. И общественное мнение в любом схожем эпизоде формировалось именно на ее основе, что привело к фатальным последствиям для режима. Одной из главных заслуг грузинской мечты считается снижение уровня полицейского насилия. Но, судя по СМИ и социальным сетям, значительная часть граждан полагает, что имеет дело все с теми же упырями в погонах, чья сущность не менялась вот уже 8 десятилетий со времен Лаврентия Палыча. Иностранные гости умиляются, глядя на наших вежливых патрульных, и не видят скрытого за их спинами полицейского ада, где Данте запытали бы в первом же круге. Мамука Микаутадзе покончил с собой 6 июля 2013 года, на следующий день после допроса в Главном управлении полиции города Тбилиси. 8 августа 2016 в селе Дапнари Самтрецкого района повесился 22-летний Демур Стуруа. Он оставил записку, в которой утверждал, что полицейский хотел сделать из него информатора, бил и угрожал посадить. 4 ноября 2017 покончил с собой житель Харагауля Амиран Квирикашвили. За неделю перед этим его допрашивали 7 часов, после чего он, по словам сестры, сказал, что ему придется убить полицейских, принуждавших его к сотрудничеству, или умереть самому. Подобные эпизоды оказывают значительное влияние на общественное мнение, несмотря на то, что доказать виновность сотрудников МВД очень сложно. 1,5 месяца назад Министерство внутренних дел возглавил Георгий Гахария. Бедина Иванишвили доверяет ему с давних пор. Он, возможно, стремится усилить контроль не только за потерявшими страх, стыд и совесть соратниками, но и за самой системой, чтобы она на пустом месте не создала смертельно опасную для грузинской мечты проблему. Страсти накалены. Один неверный шаг или шальная пуля могут поставить власти перед теми же вызовами, с которыми не справился Саакашвили. Грузины редко выдвигают экономические политические лозунги, так как стыдятся говорить о своей бедности. Крайне сложно привлечь их внимание к законодательным поправкам или экологическим вопросам. Но на полицейское насилие общество реагирует незамедлительно и очень остро, вкладывая в эмоциональный всплеск все раздражение, накопившееся из-за роста цен, коммунальных тарифов, коррупции и непотизма. Более того, в какой-то момент оно начинает подсознательно искать повод для протеста и очень внимательно наблюдать за действиями силовиков. Кажется, сейчас мы находимся именно на этой стадии.
Это была позиция Дмитрия Маниавы. Текст читал Денис Палантов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, маравай, писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасад,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Рубрика «Голоса». Накануне Нового года депутаты парламента самопровозглашенной республики Абхазия едва не отправили в отставку главу правительства. Сегодня в рубрике «Голоса» Анаит Гагарян вышла на улицу Сухуми и спросила горожан, что они думают и об этом событии, и о его дальнейшем развитии в наступившем году.
На последнем заседании парламента ставился вопрос об отставке премьер-министра. Как вы считаете, есть ли основания для отставки?
Основания для отставки премьер-министра, прежде всего, должны предъявить большинство депутатов, отталкиваясь от каких-то конкретных фактов, документации, что у нас правительство ведет неплодотворную работу, что у них оказывается много возможностей, они не справляются. Такого ведь нет. Если есть, пусть об этом скажут общественности, чтобы общественность не была в недоумении и не гадала на кофейной гуще, почему и зачем отстранять.
Как вы считаете, есть основания для отставки?
Я не могу знать это.
Как вы оцениваете работу кабинета министров?
30 минусов.
Почему?
Ну, посмотрите, оглянитесь. По городу пройдитесь, по рынку пройдитесь. По проспекту Мира пройдите. Видели, да, тротуары? В парламенте что такое произошло? Что... Вот он недоверие. Вот вопрос такой не стоял. И раз, бах, и сразу. Что случилось? Вот интересно. Или это игра какая-то внутренняя?
Абсолютно невидимые никаких оснований для его отставки. А все остальное, это по мне так провокация, не более того.
Как вы оцениваете работу премьера и кабинета министра?
Удовлетворительно. Не как, допустим, обычному человеку, гражданину Республики Абхазии, ничего плохого я не могу сказать о работе нашего правительства. Меня зовут Дмитрий.
А мы не знаем, есть или нет. Как мы можем знать, если мы не знаем, что, какие они выдвигали основания? Мы же не знаем. Если знали, бы сказали.
А как вы оцениваете работу кабинета министра? Министров и премьера.
Не вникал в их работу, чтобы оценивать. По слухам оценивать не хочу.
Я не вижу оснований. Это очень неправильно. Я считаю, что они работают по силе возможности. Неплохо работают. Лариса Георгиевна.
Процедура вотума недоверия премьер-министру. Это должна быть собрана какая-то доказательная база. Потом в парламенте есть профильный комитет, который должен рассмотреть все предоставленные какие-то доказательства, ну, скажем так, если они имеются. И профильный комитет, наверное, должен проголосовать за то, чтобы в дальнейшем весь парламент смог рассмотреть этот вопрос. То есть все депутаты должны быть ознакомлены с тем, что против премьер-министра выдвигают. И все, а так перед Новым годом за 2-3 дня устраивать такие подарки для людей. В любом случае, те, кто этим занимался, все депутаты парламента, им это виднее. Если есть какие-то нарушения со стороны кабинета министров, то, я думаю, они будут выявлены.
Как вы оцениваете работу кабинета министра и премьер-министра?
Работают нормально. Я не скажу то, что есть какие-то конкретные сдвиги в лучшую сторону, но и плохого ничего не вижу. За год оценить работу человека в такой, тем более, сложной обстановке, я думаю, пока преждевременно ему просто нужно дать поработать, и хотя бы 2-3 года уже можно, я думаю, оценивать именно деятельность конкретно премьер-министра и всего правительства в целом.
Если есть какие-то недостатки, бывают, естественно, в работе. Но мое мнение, работа идет премьер-министра в положительную сторону. И человек работает, и никаких минусов я пока не замечаю. И работа кабинета министра удовлетворительная. Я считаю, что этот год или полтора мы должны работать в том же режиме. Считаю, что наши люди заслужили, конечно, большего, но я думаю, что в будущем у нас все будет хорошо. Лариса Тарва,
Анаит Гагарян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
голоса.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21.30, в Сухум и Цхинвале половина девятого вечера. Время регионального выпуска новостей. В студии Кети Бочаришвили.
В тбилисские больницы попали 44 человека, которые пострадали при использовании пиротехники. Как сообщили Интерпресс Ньюс в службе скорой помощи, из госпитализированных 21 ребенок. По данным на вчерашнее утро, в грузинской столице было 40 госпитализированных, из которых 18 детей. Ночью добавилось еще 4 человека, из них 3 ребенка, отметили в ведомстве. По их информации, госпитализированные в основном получили травмы и ожоги в области рук и лица. В Кутаисском реферальном госпитале в настоящее время проходит лечение 6 человек, получивших повреждения в результате неосторожного обращения с пиротехникой, сообщает сегодня телекомпания «Имеди». По данным кутаисских медиков, в новогодние дни в больницу из-за взрыва петард обратились 12 человек. Из них 6 были выписаны после оказания медицинской помощи, передают новости Грузия. Движение на дорогах Грузии в направлении Армении и Турции, которые с вечера 1 января из-за интенсивного снегопада были закрыты для передвижения большегрузных автомобилей и автобусов, восстановлено для всех видов транспорта, сообщает сегодня Департамент автодорог Минрегионразвития инфраструктуры Грузии. Из-за интенсивного снегопада и опасности схода лавин сохраняется введенный с 1 января запрет на проезд автотранспорта по 16-километровому участку Гудаури-Коби, связывающему Грузию с Россией. Также закрыто движение на 129-м километре автодороги Кутаиси-Алпана-Мамисонский перевал близ границы с Российской Федерацией, где накануне сошла большая снежная лавина. Грузию на международном конкурсе песни «Евровидение 2018» представит группа «Ириао», сообщает общественный вещатель. Ансамбль исполняет уникальную смесь джаза и грузинской этномузыки. Основатель группы и ее музыкальный руководитель Давид Малазония считается одним из первых грузинских композиторов, объединивших эти два жанра. 30 лет Малазония создавал музыку для театра, телепроектов, отдельных музыкантов и коллективов в Грузии и в Германии. Ансамбль «Ириао» был создан в Тбилиси в 2013 году по его инициативе. 63-й конкурс песни «Евровидение 2018» впервые пройдет в столице Португалии и Лиссабоне. Первый и второй полуфинал. Финалы конкурса состоятся 8 и 10 мая, финал 12 мая. Так называемые умные полицейские видеокамеры с 1 ноября до 1 декабря 2017 года в масштабе всей Грузии зафиксировали 31 377 нарушений правил дорожного движения, сообщают грузинские СМИ со ссылкой на данные МВД. В рамках задействования проекта в Грузии на этом этапе установлена 61 умная видеокамера, которая фактически фиксирует 5 видов нарушений на дорогах. Наибольшее количество нарушений 5698 зафиксировала камера, установленная в городе Гори. В основном это превышение скорости, передают новости Грузия.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Кети Бочаришвили.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Продолжаем подводить итоги года. Как и в предыдущие годы правления грузинской мечты, ситуация на финансовом рынке Грузии в 2017 году была далека от стабильной. Курс грузинского лари отличался высокой волатильностью, и это, по мнению экспертов, стало одной из основных причин, по которой устойчивый экономический рост не привел к росту благосостояния населения. Итак, финансовые итоги года от Ираклия Арагвелидзе.
Нельзя сказать, что Нацбанк и правительство не пытались справиться с волатильностью на финансовых рынках. В самом начале 2017 года Нацбанк целью недопущения спекуляций на валютном рынке утвердил новое положение, согласно которому при определении курса лари стали учитываться валютные сделки не только между крупными банками, но и с участием микрофинансовых организаций. По задумке регулятора, данная мера могла повысить конкуренцию на рынке лари, сделав его менее зависимым от сделок крупных игроков. Специалисты тогда отнеслись к задумке с определенным скепсисом. Так банковский эксперт Гоча Тутперидзе хоть в целом и одобрил нововведение, но выразил сомнения в эффективности этой меры. Он рассказал, как работает электронная биржа Bloomberg. Банки подключены к системе посредством специального приложения, в котором они подают заявки на куплю или продажу валюты. По итогам сделок, исходя из спроса и предложения, формируется среднеизвестный курс лари по отношению к доллару.
Система Bloomberg является закрытой системой, и за пользование ею игроки должны ежемесячно вносить солидные взносы. То есть раньше курс формировался в закрытой среде, что давало многим экспертам и политикам поводы предположить, что коммерческие банки сговариваются и формируют курс, исходя из своих узких коммерческих интересов, в ущерб экономике страны. Я далек от теории заговора и считаю, что напротив, электронные торги помогали бизнесу и инвесторам наблюдать за динамикой курса лари.
Георгий Кипуладзе тоже с сомнением воспринял инициативу регулятора. Мера Нацбанка хоть и увеличит конкуренцию на валютном рынке, однако новые игроки не сумеют нести существенный вклад в формирование национальной валюты.
Микрофинансовым организациям придется подключиться к системе Bloomberg, что связано с серьезными финансовыми затратами, так как сумма за пользование терминалом в год составляет 24 тысячи долларов. По этой причине я очень сомневаюсь, что этот сектор в состоянии оказать какое-либо серьезное влияние на курс лари. По всей видимости, Нацбанк сейчас попросту пытается подключить к торгам новых игроков, чтобы отмести инсинуации о якобы закулисном формировании курса лари. В конечном итоге я все же считаю эту меру позитивной, так как в будущем она повысит конкуренцию на валютном рынке.
Согласно оценкам экспертов, микрофинансовый сектор постепенно становится все более значимым участником валютного рынка. Несколько крупных банков выросли именно из микрофинансовых организаций. Об их размахе можно судить по отчетам профильных НПО. Например, объем выданных финансовыми организациями кредитов превышает 12 миллиардов лари, что составляет до 16% рынка. Следует отметить, что эксперты были в целом правы, так как в конечном итоге вышесказанные меры не прибавили лари стабильности. В октябре прошлого года Нацбанк вновь оказался в центре скандала, когда грузинская валюта повторила печальный опыт прошедших лет, обесценившись за неделю в отношении доллара на 14 пунктов. Как в правящей команде, так и в оппозиции выразили удивление и возмущение по поводу неожиданного обвала. Дело в том, что в отличие от прошлых лет, в прошлом году Грузия демонстрировала устойчивый экономический рост на уровне 4,5%, и для падения не было предпосылок. Как напомнил глава НПО общества и банки Георгий Кипуладзе, обесценивание лари осенью стало дурной традицией последних 5 лет. Он согласился с утверждением оппозиции, что фундаментальных причин для обесценивания лари тогда не было.
За последние 5 лет мы привыкли, что лари традиционно обесценивается осенью. Сейчас к этому добавилась новая традиция – резкий обвал после выборов. Это тем более странно после заявления главы Минфина, который на днях с гордостью рассказал нам, что платежный баланс Грузии за первые 2 квартала улучшен на 700 миллионов лари. Это означает, что у бизнеса скопились негативные ожидания, и он запасается валютой впрок. Думаю, тут веское слово должен сказать Нацбанк, который летом солидно пополнил свои валютные резервы.
Специалисты назвали множество различных версий, приведших к обесцениванию лари, но сошлись в том, что девальвация лари и рост цен прямо ведут к обнищанию населения. По словам аналитика Бессона Намчавадзе, в отличие от развитых стран, дрейф лари приводит к самым негативным последствиям для граждан.
Конечно, осень тут ни при чем, когда по традиции прошлых лет лари обесценивается после 3-го квартала. Нынешний кризис имеет несколько причин. Во-первых, завершен летний туристический сезон, и валюта перестала поступать в казну. Во-вторых, с ноября растут показатели продуктового импорта, и текущий неурожайный год не составил исключения. Ну и, наконец, основная причина состоит в росте объема денежной массы, которая за прошедший год выросла почти на 20%. Эти факторы увеличивают ажиотаж на рынке, и все заинтересованные лица запасаются валютой впрок.
Несмотря на ожидания, в разгар кризиса руководство Нацбанка практически ничего не предприняло для обуздания паники на валютном рынке. По словам главы Нацбанка Кобы Гвенетадзе, инфляция не выходила за пределы коридора, определенного в госбюджете.
Как и другие центральные банки других стран, Национальный банк Грузии не будет делать комментариев по поводу кратковременных колебаний национальной валюты.
После этих заявлений лари усилил падение и остановился на историческом минимуме года – 2 лари 72 тетри за доллар, обесценившись за месяц на 15%. По словам экономиста Акакия Цумая, в формировании драматической ситуации виновато не только руководство Нацбанка, но и непоследовательная экономическая политика грузинской мечты, благодаря которой Ларис год за годом сдает позиции под конец года.
Нацбанк заявляет, что его интересует целевой уровень инфляции, а не курс лари. Однако следует заметить, что девальвация неминуемо приведет к повышению цен, так как Грузия в большей мере зависит от импорта. Думаю, масло в огонь подливает и непонятная политика правительства, когда большая часть бюджетных трат приходится на последний квартал года.
Перманентное обесценение лари подорвало финансовое положение граждан, которые заняли доллары у различных финансовых институтов. Поэтому в Нацбанке решили предпринять меры и в этом направлении. С начала года была задействована спецпрограмма по снижению зависимости финансовой системы Грузии от доллара. Согласно данным статистики, до 70% займов населения были номинированы в иностранной валюте, и все сделки на рынке недвижимости совершались в долларах. Нацбанк предложил конвертировать вклады граждан из доллара в лари по льготному курсу, который был ниже коммерческого на 20 пунктов. На субсидирование этой программы в 2017 году из бюджета страны было выделено 65 миллионов лари. Также коммерческим банкам было запрещено выдавать кредиты в иностранных валютах, если их размер ниже 100 тысяч лари. По признанию специалистов, назвать программу успешной можно лишь большой натяжкой, так как предоставленной возможностью воспользовались лишь 4500 клиентов из 27 тысяч. Тогда власти сделали хорошую мину при плохой игре. Согласно заверениям министра финансов Дмитрия Кумсишвили, это неплохо.
В результате 4500 семей застрахованы от последующих колебаний валютного курса. Хочу выразить благодарность всем тем людям, которые приняли участие в этой программе. В рамках реализации программы конвертировано около 60 миллионов долларов. Кроме этого, изменения, внесенные в законодательство с 1 января 2017 года, предусматривают выдачу займов до 100 тысяч лари только в национальной валюте, будут способствовать дальнейшей ларизации экономики.
По мнению банковского эксперта Георгия Кипуладзе, слабый интерес к программе был обусловлен низким уровнем финансовой грамотности граждан, которые так и не смогли просчитать позитивных сторон. Как признал Кипуладзе, сам он воспользовался предоставленной возможностью.
В целом банки при конвертации кредита в лари руководствовались суммой кредитов и сроками его погашения, но основная процентная ставка по займам в лари не превышала 10-11% годовых. Учитывая субсидирование, можно сказать, что это было выгодным предложением. Однако на фоне негативных оценок, прозвучавших в большинстве СМИ от экономистов и политиков, ни банки, ни государство не проявили надлежащей активности в этом вопросе, чтобы как-то рассеять скептицизм людей. В итоге долларовый портфель кредиторов размером 400 миллионов долларов похудел только на 60 миллионов. Это наглядно демонстрирует, что негативные ожидания одержали перевес,
заявил эксперт. Еще одним направлением активности Нацбанка стала борьба с непрофильными активами коммерческих банков, которые, проникнув во все сферы экономики, существенно ограничили конкуренцию на рынках. В большинстве стран мира банкам запрещают владеть непрофильными активами. По информации НПО «Общество и банки», из 138 государств с развитым банковским сектором в 50 странах действует запрет на ведение непрофильной деятельности. В 72 государствах есть существенные ограничения, и лишь в 16 странах разрешена полная свобода деятельности в этой сфере. До прошлого года Грузия относилась к последней группе, однако в прошлом году деятельность банков ограничили на законодательном уровне. Глава Ассоциации застройщиков Ираклий Рустамашвили пояснил, каким образом банки, располагая внушительными финансовыми возможностями, ограничивают конкуренцию на рынке и мешают развитию бизнеса в стране.
В первую очередь банковский сектор заинтересовался девелоперским сектором в 2008-2009 годах. Главным условием кредитования с их стороны было назначение параллельного управляющего, который осуществлял надзор за деятельностью компании, за что получал солидный оклад со стороны самой компании. Естественно, в те времена бизнесу не оставалось ничего, кроме как принимать кабальные условия, что зачастую приводило к их банкротству и имуществом завладевал банк. Банки владеют активами в девелоперском, энергетическом и гостиничном бизнесах, клиниками и ресторанными сетями. В последние месяцы они включились в такие виды предпринимательства, как рыбные хозяйства и производство бочек для виноматериалов.
Нацбанк принял решение о запрете на владение непрофильными активами с третьего квартала 2017 года. Как объяснил вице-президент Нацбанка Муртаз Кикория, банкам запретили инвестировать в бизнес, даже если он находится в их формальном владении.
Вводится в оборот понятие «банковская группа», и Нацбанк получит право надзора не только над собственно коммерческими банками, но и всеми компаниями, входящими в группу. Если, допустим, банк стал владельцем задолжавшей ему строительной компании, то через определенное время он будет обязан ее продать.
В законе появилось такое понятие, как ассоциированная компания, даже если банк владеет не контрольным пакетом, но такой долей, которая позволяет влиять на управление, то компания считается ассоциированной. По словам специалистов, несмотря на усилия регулятора, банкам удалось сохранить свои бизнес-активы, рассказывает экономист Акаки Цумая.
Много говорилось, что банковский сектор оказывает конкуренцию бизнесу, владея непрофильными активами. На самом деле, после ужесточения законодательства, этими активами владеют не банки, а члены их правлений, выступающие в ранге физических лиц. Думаю, регулятору стоит обратить внимание на этот факт.
В результате, по итогам года, банковские активы возросли до 34 миллиардов лари, что сопоставимо с ВВП страны за 2016 год. По словам аналитика Вахтанга Чарая, это произошло из-за некоторых особенностей экономики Грузии.
Подобная ситуация весьма характерна для стран с развивающейся экономикой, где активы банковского сектора также сопоставимы с объемами экономики. Другое дело, насколько эффективно эти средства сопутствуют ее развитию, и в нашем случае нерешенной проблемой является то, что банковский сектор использует эти огромные средства в ущерб экономике. Несмотря на последние законодательные изменения, банки со своими колоссальными ресурсами по-прежнему присутствуют во всех сферах бизнеса, ухудшая конкуренцию.
Тем временем, под конец года падение курса лари удалось приостановить и даже повернуть вспять. В немалой степени этому способствовали меры, предпринятые Нацбанком Грузии. В частности, повышение ставки рефинансирования до уровня 7,5%. Новый год национальная валюта Грузии встретила на отметке в 2 лари 63 за 1 доллар. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Наш постоянный сухумский автор Виталий Шаря традиционно подводит итоги прошедшего года в Абхазии в начале января. Как и предыдущие годы, этот обзор он оформил в виде номинаций.
Итак, кровная месть года. Вечером 1 января прошлого года в результате поисков пропавшего жителя Сухума Беслана Квициния захоронение с его телом было обнаружено в лесном массиве села Гуада Ачимчевского района. В ночь с 3 на 4 января в этом селе были сожжены 3 дома подозреваемого в убийстве Роланда Жиба, который скрылся на территории Грузии, и 2 его родственников, а около 7 вечера на территории Личковского кладбища в Сухуме у могилы Беслана Квициния был облит бензином, подожжен и застрелен привезенный туда родственник Роланда Роман Жиба. Абхазское общество тогда было очень встревожено перспективой продолжения убийств на почве кровной мести между представителями 2 больших абхазских фамилий. Выборы года 12 и 26 марта прошли 2 тура выборов в Народное собрание парламент Абхазии 6-го созыва. Если рассматривать итоги выборов через призму внутриполитического противостояния, то, скорее всего, оно закончилось ничью. Большинство депутатов воспринимались в обществе как провластные. Вместе с тем парламентариями стали такие крепкие орешки, противостоящие исполнительной власти, как Аслан Бжания, Батал Табагуа, Рауль Лолуа, Дмитрий Дбар и, наконец, вернувшийся за несколько месяцев до выборов из Москвы экс-президент Абхазии Александр Анквап. Луч света года. Наверное, так устроено человеческое сознание, что из всех претендующих на главное из событий временного отрезка, оно предпочитает выбрать нечто позитивное и радостное. Во всяком случае, когда в новогоднем номере газеты «Эхо Абхазии» были опубликованы ответы нескольких респондентов на вопросы традиционного интервью-анкеты, выяснилось, что чаще всего главным событием и человеком года называли 12-летнюю Валерию Адлиба и ее победу 26 мая в вокальном международном конкурсе НТВ «Ты супер! Мерзость года!». А вскоре в июне абхазская общественность была шокирована обвинением Астамура Джапуа, работавшего ранее сотрудником Государственной службы охраны, в изнасиловании 13-летней девочки, больной аутизмом Лианы Джгамазия, на территории заброшенной спортбазы Ишера. Роковое село года. 2 августа Приморская оказалась у всех на устах, когда на складе боеприпасов Министерства обороны Абхазии, расположенном в верхней части села, совсем рядом с термальными источниками, произошла серия взрывов. От осколков снарядов погибли 2 российские туристки. 60 человек получили ранения, несколько десятков домов стали непригодными для жилья. Восстановление некоторых не завершено по сию пору. Политическая интрига года. В ноябре распространились слухи о встрече президента Абхазии Рауля Хаджимба и экс-президента парламентария Александра Анкваба и о том, что ими будто бы достигнута договоренность идти на президентские выборы 2019 года одной командой с прицелом Анкваба, которому будет уже 66 лет, на пост премьер-министра. Убийство года 13 декабря оказалось последним днем жизни для крупнейшего деятеля теневой политики Абхазии, как его многие называли, 66-летний бизнесмена Павла Ардзинба. Вместе с ним в «Мерседесе», изрешеченном автоматными выстрелами чуть выше Гуместинского моста, погиб и Дмитрий Хагба. Ранее Павел Ардзинба, объявленный в розыск в 2012 году, как подозреваемый в организации покушения на жизнь тогдашнего президента Абхазии Александра Анкваба, добровольно сдался правоохранительным органам и был отпущен по сообщениям СМИ под залог и подписку о невыезде. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки.
Осетинская сцена «Без границ. Итоги культурной жизни Южной Осетии» подводит Жанна Тарханова.
В июне в Цхинвале стартовал 5-й музыкальный фестиваль Аллы Кокион. Жаркие мелодии современной осетинской музыки звучали в исполнении музыкантов севера и юга Осетии, говорит югоостинский обозреватель Юрий Вазагов.
Собственно, в самой Южной Осетии тоже проводились мероприятия, чем достаточно высоком уровне. Проводили рок-фестиваль Аллы Кокион. Ее музыки чисто такие национальные мотивы тоже есть, но современные как бы обработки. Ну, это такой городской шансон, по крайней мере, они так называют.
Знаковым для поклонников культового в Осетии коллектива «Бонварон» стал первый международный фестиваль «Ирон Рок», который прошел в сентябре в Южной Осетии. Фестиваль был приурочен к 45-летию юго-осетинской легендарной рок-группы «Бонварон». На несколько дней Цхинвал превратился в сцену без границ. Здесь с аншлагом выступили северо-осетинские коллективы «Кройдон», «Дзилов», «Мемориал». На родину приехал цхинвалец Сосан Кулумбегов. Выступила и группа «Акустик Мэджик». Участниками первого международного «Ирон Рок» фестиваля стали музыканты из Донецка и Абхазии. Юго-осетинские певцы Игорь Стасоев, Игорь Кудзеев и солистка государственного ансамбля «Синд» Олеся Хугаева успешно представили Южную Осетию на международном музыкальном фестивале «Юрмала Шансон» 2017 в Латвии. Юрий Вазагов выделил и гастроли хореографических коллективов, и выставки осетинских художников в Европе.
«Синд» побывал, поучаствовал здесь на фестивале «Синей горе», также по республикам Северного Кавказа у них был гастроль. Самой республики тоже были проведены концерты. То же самое можно сказать про художников Южной Осетии, которые участвовали в различных выставках, в том числе за пределами Южной Осетии, в странах Европы. Через год республика продолжила развитие культурных отношений, культурных контактов с другими государствами. Проектов культурного характера проведены выставки с участием гостинских художников. То же самое можно сказать про некоторым другим направлениям.
Заметным событием в научной жизни республики стала презентация юбилейного 10-го номера научно-методического и общественно-литературного журнала «Русское слово в Южной Осетии», который издается Ассоциацией преподавателей русского языка и литературы республики. Филологи подвели также итоги республиканского творческого конкурса «Речевой кодекс вежливости». Во Владикавказе и Цхинвале продолжается подготовка к празднованию 1100-летнего юбилея крещения Аланьи. В Северной Осетии в июне состоялись 6-е свято-георгиевские чтения «Православие, этнос и культура». Участие в них принял президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, который выделил два направления национальной идеологии. Это, по словам Бибилова, единство осетинского этноса и духовное единство. Оперная певица Амадо Готти с триумфом покоряла сцены международных фестивалей. Блистательная дива представила достижения осетинской национальной культуры. Амадо Готти исполняет партии из опер великих итальянских и немецких, а также осетинских композиторов. В ее исполнении арии на осетинском языке становятся узнаваемыми далеко за пределами Осетии. Успех сопутствовал певице на 3-м международном фестивале-конкурсе «Русская песня», прошедшей в Турции в городе Аланья в рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня России. Заслуженная артистка Южной и Северной Осетии Амадо Готти возглавила жюри этого фестиваля уже в 3-й раз. В Турции Амадо Готти провела встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу и другими официальными лицами. Представила Южную Осетию певица и на 7-м международном фестивале-конкурсе русской культуры «Истоки» в Москве. Актер Юго-Осетинского драматического театра имени Костахи Тагурова, режиссер Григорий Мамиев рассказал «Эху Кавказа» о творческих успехах труппы.
Мы были на гастролях, гастроли были в Нальчике, были. Там был фестиваль «Южная сцена», там показали спектакль «Лес» островского режиссера Андрея Тесарук. Мы взяли три как лучший спектакль современной обработки. Две номинации «Лучшая женская роль второго плана» получили Инга Гаджита и Инга Маргиева. На сцене «Без границ» фестиваль, который во Владикавказе проходил, там показали «Кровавую свадьбу». И третий спектакль, это был в Петербурге, там показали «Фанду Иллис», режиссер Яновский.
На фоне громких культурных проектов вместе с тем Григорий Мамиев затруднился назвать самое запоминающееся культурное событие года.
Если бы состоялся фестиваль Вероники Джоевой, я бы это назвал культурным событием года. А сейчас я не могу сказать, что какое-то культурное событие я не могу назвать. Если бы состоялся этот фестиваль «Звезда Алании», я бы сказал, что вот культурное событие года. Изначально не спланировали, вот поэтому не состоялся. Отложили на этот год, на 18-й год. И хотели для галочки это делать. И я очень надеюсь, что в этом году состоится, потому что просто подарок на каждый год устраивает Вероника Жуева. Я считаю, что каждый ее шаг – это очередной взлет Южной Осетии на мировой арене, вот в культурном плане. Это Вероника Джоева делает для Южной Осетии. Это просто что-то невероятное делает для Южной Осетии. Она каждый раз подчеркивает, что она из Южной Осетии, она кхинвальская, что она осетинка. Всегда она на мировом уровне это все говорит.
Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.